Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». И сегодня в рамках наших встреч «Ветер радости» мы с вами будем общаться с доктором богословия, доктором медицинских наук, заслуженным врачом Российской Федерации, профессором и настоятелем храма в честь Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юки Выборгской епархии протоиереем Григорием Григорьевым. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Аминь. Батюшка, позвольте, я озвучу тему. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – «Святая Троица как ветер радости». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы.
Ну вот я хотел бы напомнить, что последний четверг месяца в 20 часов в передаче «Беседа с батюшкой» идет наша цикловая передача «Ветер радости». Ветер радости – это Господь. Господь – ветер по-гречески – дух. Дух, дух радости, наполняющий душу человека. И Святая Троица для нас, конечно, очень важна, потому что именно в день Святой Троицы, Пятидесятницы, когда апостолы собрались все вместе, то в комнату ворвался Дух Божий, языки пламени в виде шумного несущегося ветра. То есть явление перед апостолами Святаго Духа в виде духа радости, в виде ветра радости. Вот поэтому, конечно, сегодня для нас особая такая радость говорить на эту тему. И я хотел бы сразу акцентировать внимание о том, что вот в этот момент действительно произошло рождение Церкви, церковная полнота, Отец, Сын и Святой Дух. И вот когда на древних иконах Святой Троицы, на иконе Андрея Рублева, в частности, мы видим изображение Святой Троицы, то на столе по центру стоит чаша. Вот чаша – это есть Христос, это есть Божественная Евхаристия, это есть тело и кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. То есть Святая Троица вокруг чаши с телом и кровью Христа. Вот для нас это является самым главным, потому что Троица – это полное объединение православных христиан в едином духе, в духе божественной любви, в духе ветра радости. Действительно, когда в душу человека сходит ветер радости, то возникает такое состояние, что для внешних людей такой человек может восприниматься как пьяный. Так и было сказано вот про апостола внешними людьми, когда они заговорили на разных языках. Они напились сладкого вина. И апостол Петр говорит: «Братья, третий час дня, вы знаете, что евреи в это время не принимают вино». И внешние люди, подумав, согласились. Да, действительно, евреи в третий час дня днем пить не могли. Поэтому обвинения сняты. Вероятно, действительно, сошла благодать Святого Духа, потому что они выглядят необыкновенно, говорят необыкновенно, и необыкновенное ликование в их душе. Полнота Святой Троицы. Отец, Сын, Святой Дух. Свершилось то, о чем говорил Иоанн Креститель. «Я крещу вас водою святою, крещением покаяния, но идет за мною тот, у кого я недостоин развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым». И вот происходит крещение Святым Духом, полнота. Это вот если мы представим, то это есть восстановление образа и подобия Божия. Если таинство Святого Крещения восстанавливает образ Божий, то сошествие Святого Духа восстанавливает подобие Божие, как бы единая цельная полнота. То, что у нас происходит в таинстве крещения, водная часть крещения, восстановление образа Божия, крещение покаяния, миропомазание – это вот в память о сошествии Святого Духа. Таинство миропомазания, таинственным образом сходит Святой Дух и восстанавливается полнота человека, единство Духа, души и тела. Происходит исцеление, то есть Святая Троица – это праздник духовного исцеления, когда человек становится цельным, и община христианская становится цельным, и когда Святая Соборная и Апостольская Церковь всего мира становится единым телом и кровью Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Поэтому говорить о ветре радости именно в канун Троицы, когда Троица только-только вот не так давно была, это для нас особую большую радость составляет.
Батюшка, вы постоянно призываете людей причащаться, чаще приступать к Святой Чаше. Скажите, пожалуйста, реально ли человеку после причастия ощутить живое действие Духа Святого?
Ну, во-первых, почему я к этому призываю? Потому что на самом деле все, что мы называем Новый Завет, выстроено вокруг причастия. А у трех евангелистов в Евангелиях Господь произносит один раз всего слово «Новый Завет». «Еды мою плоть, пьем кровь, во мне пребывает и азвнем. Все есть кровь моя Нового Завета». Вот слово «Новый Завет» у апостола Матфея, у апостола Марка и апостола Луки встречается один раз. «Сия есть кровь моя Нового Завета». И все дальнейшее развитие христианства, все дальнейшее развитие Нового Завета было вокруг таинства святого причастия. То есть «еды мою плоть, пьяй мою кровь, во мне пребывает и азвнем». Именно в этом было единство духа людей. А всегда ли человек будет чувствовать вот именно присутствие Бога в своей душе, когда он будет причащаться? На самом деле, конечно, это может быть не всегда. Во-первых, для того, чтобы человек чувствовал это, он должен чувствовать, что Господь стучится к нему в сердце. У него должна быть радость от встречи с Богом. Только одно воспоминание о причастии, одно предвкушение его может давать такому человеку радость. В таком случае будет всегда это происходить. Если же человек, у человека так Господь сильно в сердце не стучится, и у него есть некие большие сомнения, тогда радость от встречи с Господом он почувствует только в одном случае. То есть радость на причастии получится всегда, когда будет встреча с Богом. Но не всегда при причастии удается встретиться с Богом. Вот если радости нет, значит, встреча не состоялась. Почему это происходит? Потому что сказано, причащающийся во осуждении осужден будет. Именно если есть люди, которые нас обидели, на которых мы держим какие-то обиды, и мы приходим к чаше с телом кровью Христа в духе осуждения, а священник, давая нам тело кровь Христа, говорит – во оставление грехов и в жизнь вечную. А оставление грехов может произойти, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И вот если мы милостью Божией прощаем тех, кто нас обидел, или если мы хотя бы к этому стремимся, или хотя бы перед причастной чашей просим Бога об этом, мы обязательно с Ним встретимся. А если мы не хотим прощать тех, кто нас обидел, не думаем об этом. В духе осуждения мы приходим, и в духе осуждения мы уходим. То есть, получается, пришедший в духе осуждения уйдет в духе осуждения. Причащающийся в осуждении осужден будет. Господь как бы пройдет сквозь него. Он не сможет ему помочь, потому что, когда мы умрем и предстанем перед Господом и Богом, и Спасом нашим Иисусом Христом, Он нам скажет: «Я все твои грехи простил, я принял смерть на кресте, но ты, по моему примеру, простил тех, кто обидел тебя». И если мы скажем: «Да, Господи, я простил всех, кто обидел меня», Он скажет: «Войди в радость Господина своего». А другой человек говорит: «Господи, я пытался просить, просил тебя, но мне не удалось». И Господь скажет: «Да, я вижу, что действительно ты пытался, но без меня не можете творить и ничего же. Но так как ты пытался, я испытывал тебя, поэтому тоже войди в радость Господа твоего». А третий человек говорит: «Господи, я не мог простить этих людей, это очень плохие люди». Он говорит: «Ну я же простил всех, кто меня казнил, мучил, убивал, я всех простил». Вот, поэтому насколько мы прощаем тех, кто нас обидел, настолько уходят наши грехи. Если угодно, обиды, которые мы получаем в жизни, это возможность избавиться от своих грехов. Надо всего лишь простить этих людей. Вот для современных людей это не совсем понятно, но святые отцы прошлых времен, они когда долго жили без вот каких-то обид, они очень огорчались. Им казалось, что они неправильно молятся. Ну как отец прошел? И говорит, это отвратительно. Никто не оклеветал, не залил грязью, плохо молимся. А потом встречается, говорит, нас обильно унавозили, теперь мы расцветем пышным цветом. Господи, мы их простили по твоему примеру, и ты нам прости наш грехи. Вот, собственно говоря, не встретиться с Богом может только тот, кто пришел в духе осуждения. То есть тот, кто встретится с Богом на причастии, он всегда это почувствует. Он почувствует внутри себя необыкновенную легкость, необыкновенный свет. С души сомнения скатится, волнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
Батюшка, мы часто говорим о том, что День Святой Троицы – это день рождения Церкви. Батюшка, а что такое Церковь?
Ну, вы знаете, вот как бы вот предваряет Святую Троицу Троицко-родительская суббота. И в Троицко-родительскую субботу мы читаем Евангелие в Церкви в этот день в память реапостолизации апостола Петра. «Симони Ионин, любишь ли меня?» Мы вспоминаем тот момент, когда Господь восстанавливает в апостоле Петра, который трижды его, от него отрекся, как бы который его предал. Восстанавливает Петра в этом предательстве. А Петр – это камень, на котором созидится Церковь Божья, потому что во время своей земной жизни однажды Господь сказал Петру, «Ты, Петр, камень». «На семь камней созиждется церковь моя, и врата адовы не одолеют ее». Что свяжете на земле, свяжется на небе. Что разрешите на земле, решится на небе. То есть Господь дает таинственную власть апостолам разрешать и вязать на земле, совершать таинство. Апостолы впоследствии передадут эту власть епископам, а епископы – священникам. Вот, собственно, это есть единая святая соборная апостольская церковь. И на каком же камне она построена? На камне сомнений апостола Петра. «Симони Ионин, любишь ли меня?» – спрашивает Господь апостола Петра. Причем в Греции было семь слов, которые объединяли, мы перевели одним словом «любовь». Господь спрашивает «агапа». Готов ли ты отдать жизнь, высшая форма любви, жертвенное служение? А апостол Петр отвечает ему, «Господи, ты знаешь, как я люблю тебя, Филин. Филин, я очень уважаю тебя. В моем сердце ты занимаешь большое место». А Господь второй раз говорит, «Ну а жизнь-то ты за меня отдашь?» Он говорит, «Господи, ну ты знаешь, как ты мне дорог». И тогда Господь ему третий раз отвечает уже не агапа, а филин. «Если ты меня так уважаешь, то помни, что когда ты был молод, ходил где хочешь, а когда состаришься, поведет тебя другой туда, куда не хочешь». Как бы предрекая апостолу Петру, ну, фактически, что ту смерть, когда он примет смерть на кресте. И апостол Петр будет потом и в дальнейшем колебаться, и уже когда он будет в Риме и будет приговорен к смерти, он попытается убежать из града. И когда он будет выходить по преданию, встретит идущего на распятие Христа. «Куда ты, Господи? Иду вместо тебя на крест». И вот тогда Петр вернется и попросит распять его вниз головой. И вот тогда к нему вернется агапа. То есть реально, конечно, по сути дела, вот «Симони Ионин, любишь ли меня?» – это первая публичная исповедь. Это самая первая публичная исповедь. Причем Петр исповедуется перед всеми апостолами. И все говорят о предательстве апостола Петра. Но ведь было предательство всех апостолов, кроме Иоанна Богослова. Все разбежались на самом деле. Ну, собственно говоря, но остальные-то так вот публично, они не каялись, публично они не приносили такого. То есть апостол Петр, он потому есть первоверховный, что он показал пример исповеди. Он первый признал вот это всенародно. Остальные смотрели на него. И рядом был апостол любви Иоанн Богослов, который, как мы знаем, имел такую любовь к Господу, был его любимым учеником, что практически у него не было физической смерти. Его даже не смогли казнить. Всех апостолов смогли казнить. Апостолы, наверное, богословом пытались казнить, но не смогли казнить. И нету у нас мощей святого апостола Иоанна Богослова. И вот возникает вопрос, а почему же не на вот именно камне любви апостола Иоанна Богослова была построена Церковь Божья, а на сомнениях апостола Петра? Вот он идет по воде, по велению Христа, начинает колебаться и утопает, и Господь его поддерживает. Вот то, что мы называем днем рождения церкви, это вот, вот перед этим было вот эта исповедь, принесение покаяния в своих грехах перед Богом, и потом постоянное преодоление своих сомнений через божественную любовь. Потому что вот именно это было ближе миру. И Господь сердцеведец, Он знал, что мир не готов к тому, чтобы построить единую святую соборную апостольскую церковь на любви апостола Иоанна Богослова. Любовь апостола Иоанна Богослова – это путеводная звезда, это тот маяк, который указывает нам курс на Царство Небесное. То есть мы идем по бушующему морю, иногда мы утопаем, мы хватаемся за Божью руку, Господь нас поддерживает, и вот свет любви Иоанна Богослова озаряет нам дорогу. То есть практически все это происходит через божественную Евхаристию. «Сия есть кровь моя Нового Завета». «Еды мою плоть, пей мою кровь, а мне пребывает азвнем». То есть божественная любовь, присутствие Божье в нас именно определяется только причастием. Я бы даже сказал, что понятие «частое причастие» или «редкое причастие» в принципе это неправильный подход, потому что, ну вот, если мы спросим, ты часто питаешься, завтракаешь, обедаешь, ужинаешь, ну, наверное, каждый человек питается, во-первых, регулярно, если есть такая возможность, во-вторых, по мере именно голода. И вот здесь вот, ну как, какая частота причастия? Ну, минимальная, она регламентирована заповедью Моисеевой. 6 дней работы, 7-й отдай Богу. А дальше, ну что такое причастие? Восстановление образа и подобия Божьего. Вот как ты чувствуешь нарушение образа и подобия Божия, так вот тебе и надо причащаться. Причем, чем больше у тебя образ и подобие нарушен, чем чаще тебе надо причащаться, пока он не восстановится. Ну, а если он восстановится, и у тебя будет образ и подобие Божие, тогда можно причащаться и пореже. Но каждый сам это должен определить. Духовный голод. Вот можно сказать, что человек, душа человека, это аккумулятор божественной любви. Вот как надо часто заряжать аккумулятор? Ну, по мере разрядки. А если вот аккумулятор принесли на зарядную станцию, и говорят, ну, он сильно разрядился, но он недостоин зарядки, он недостоин. Ну так если он недостоин зарядки, он окончательно разрядится. Ну как? Вот это знаете, как в машине закончится бензин, она прибыла на заправочную станцию и говорит, слушайте, ну недостойны мы заправиться. Ну и остановится двигатель, и все, будете толкать потом эту машину. Вот поэтому здесь только сам человек может определить эту потребность. И Господь стучится в сердце. Но есть один такой, знаете, момент. Вот есть такая икона английская 18 века, где Господь в терновом венце с фонарем стоит у порога дома и стучится в дверь. Но снаружи нету ручки, ручка только внутри. Только человек может открыть дверь своего сердца Богу изнутри. Господь стоит и стучит. Вот это вот самое главное понять. И очень интересно, конечно, древние практики, они были основаны на том, что, ну, по сути дела, невозможно даже увидеть грех, пока не встретишься с Богом. То есть сначала источник света, а потом уборка подвала души. Невозможно в темном подвале навести уборку без факела, без огня, без источника света. Можно привести такой пример. Святых отцов в Писаниях называют небопарными орлами, орлами, парящими высоко в небе, в духовных высотах. И никакая птица земная не нападает на орла, кроме ворона. Ворон выбирает время и сзади вцепляется в спину когтями орлу и клювом прокусывает шею и пьет кровь. Орел никогда не сбрасывает ворона. Он поднимается в небесную высь. Он призван летать на большой высоте, и наступает момент кислородного голодания. Для орла это нормальная среда обитания, а для ворона несовместимая с жизнью. И ворон замертво от недостатка кислорода падает со спины орла. Так и люди, когда они поднимаются в духовный высь посредством таинства регулярного причастия. Бесы, которые вцепились, как вороны царствия подземного, вороны ада, которые вцепляются в человека, по мере приближения к Христу, источника света, тепла и любви, оставляют человека. Вот это самая главная духовная практика. Потому что, конечно, по сути дела, человек никогда не справится с бесами. Потому что самый малый бес, по слову преподобного Серафима Саровского, землю потнуть может одним когтем. И когда люди начинают изучать грехи, то они нередко пытаются проникнуть в помыслы сатаны. Он их запутывает. И попытка проникнуть в помыслы сатаны заканчивается всегда гордыней ума, очень серьезным духовным повреждением. Это не значит, что не надо изучать грехи. Но прочитывая грехи, нужно к этому относиться очень относительно. Да, вот существуют такие грехи, но не пытаться это спроецировать на себя, потому что все грехи мы у себя сразу увидим. Будет такая же картина, когда студент мединститута изучает учебник психиатрии и ставит себе все диагнозы, которые он прочитывает, и все виды акцентуации личности, и психопатию, и шизофрению, и маниакальный депрессивный психоз. А профессор потом исключает все диагнозы. Да, мы можем заболеть всеми грехами, но, по сути дела, только Господь нам может их показать. И вот именно Святая Троица – это была церковь грешников. Потому что Христа все время в этом обвиняли, что кто в твоем окружении? Одни грешники, почему нету праведников? А он говорил, нездоровые нуждаются во враче, но больные. Встреча со Христом – это было исцеление грешников. И многие грешники прикасались ко Христу и исцелялись. И вот с какого именно периода церковь стала наградой праведников? Когда вот ты сначала стань праведником, а потом к Господу приступай. Вот это очень удивительно, очень удивительно. Причем праведником ты стань по своему усмотрению. Вот все подготовительные правила, которые существуют в мире, это все хорошие, благочестивые, полезные, вспомогательные, хорошие дополнительные правила. Особенно, если люди раньше жили в монастырях, у них было для этого время, это все было очень важно. Это был как бы элемент аскетического подвига. Но в наше время так много зла, что аскетическим подвигом для человека является приход в церковь. Вот приход в церковь является аскетическим подвигом, а участие в божественной литургии – это есть подготовка к причастию, потому что сама божественная литургия – есть подготовка. Там есть и покаянный канон, и причастное правило. Но если человек еще имеет дополнительную возможность прочитать дополнительные молитвы, честь ему и слава. Если он может дополнительно подготовиться, выполнить какой-то пост, честь ему и слава. Эти дополнительные правила всегда положительно действуют на человека, но они являются вспомогательными. А посещение литургии, регулярное посещение и принятие тела крови Христа является обязательным условием жизни православного человека, потому что в этом он выражает свое доверие Господу и Богу и Спасу нашему Иисусу Христу.
Батюшка, позвольте, я вас перебью, у нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, батюшка, кстати, ведущий. Зовут меня Надежда. Звоню я из Гренщины. У меня такой вопрос к вам. Вот идет сейчас сплошная неделя. Я хочу, например, в воскресенье причаститься. Я соблюдаю и среду, и пятницу, и все посты. Надо ли мне поститься перед причастием?
Спасибо большое.
Ну, да, спасибо большое, Надежда. Понимаете, в чем дело? Вот есть такое вообще основное правило в церкви. Вот со своим уставом чужой монастырь не лезут. Поэтому, конечно, в церкви всегда было две дороги основных духовных. Экономия – мягкий путь. Об этом мягком пути говорил апостол Петр, апостол Павел. Младенцев кормят жидкой пищей, а когда вырастут, тот пищей твердой. Вот 121-е правило 6-го Вселенского собора говорит следующее. Проявлять к человеку мягкий подход, экономию, сострадание, дабы не вергать души страждущего в стремнины отчаяния. Вот согласно экономии, вот на этой седмице никаких постов дополнительных не надо, кроме одного поста, литургического поста. 7 часов до причастия не вкушать пищи и воды, при том условии, что человек не принимает лекарств. Для больных людей по благословению священника, и вот этот вот евхаристический спос тоже может уходить на вторую позицию. Но есть-то кривее, жесткий подход, который раньше применялся к монахам аскетических монастырей, вот, но в некоторых храмах он применяется, и в данном случае, как с вас будут требовать, так вот и придется, в зависимости от храма, в который вы придете. Вот, например, в Юках в храме мы применяем мягкий подход к людям, но это не значит, что жесткие подходы, которые другие батюшки применяют, они неправильные, потому что я не могу в данном случае вам сказать, вот если вы приедете в храм Юки, то мы вас причастим на тех условиях, на которых я сказал, а уже на Брянщине это зависит от храма, в который вы пойдете, могут вам и так подойти, но я бы сказал так, что мы живем в такое время, когда экономия все-таки начинает пробивать себе дорогу. За время безбожного атеистического периода вот эта дорога, которая вела в Царствие Небесное, путь экономии, мягкого, сострадательного отношения к человеку, осознание его трудов, понесенных в процессе жизни, а главный духовный аскетический подвиг, согласно святым отцам Великой Древности, сегодняшнего времени, не стать хуже, пройдя по дорогам жизни, не поддаться грузу зла, остаться собой, сохранить себе все то лучшее, что есть в человеке. Вот это огромный аскетический подвиг. И Ава Исхирион в древнем Патерике говорил, что такие люди получат Царство Небесное в два раза больше, чем самые великие подвижники, жившие в благодатное время. В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата. Где преизобилует грех, там преизобилует благодать. Вот если подходить с этой позиции, то надо причащать всех людей, которые находятся на божественной литургии. Потому что если раньше человек не причащался, значит, он проявлял неуважение к Богу, недоверие к Богу. И, по сути дела, чем было больше грехов, чем чаще надо было причащаться. Но за время, начиная с петровских времен, потом кончая уже современным, значит, советским строем, когда атеизм всячески сжимал, в том числе, Святую Соборную Апостольскую Церковь, ну, разные монашеские практики были иногда введены в жизнь. С моей точки зрения, неоправданных аскетических подвигов требует от людей. Но любые аскетические подвиги, они имеют место и положительно в том случае, если они приводят человека к причастию. Если вот они помогают прийти к причастию, честь им и слава. Но если это непреодолимый забор для многих, и люди вообще перестают причащаться, потому что это невозможно выполнить, значит, просто надо вносить корректировку. Именно в приходскую жизнь. Поэтому существует и один подход – мягкий экономии, жесткий – акривия. Вот, поэтому в некоторых храмах возможно экономия, в других – акривия, а возможно в одном и том же храме и экономия, и акривия. Кому-то мягкий путь, кому-то жесткий путь. Сегодняшняя причастие, частная концепция Русской Православной Церкви позволяет священнику делать индивидуальный подход. Но святейший патриарх, вот он выступал, значит, после Пасхи во вторник в Троицкой Сергиевой Лавре, и он сказал, он призвал всех причащаться как можно чаще, насколько позволит время. И он говорил, что вот эти все правила выполнять по мере своих сил. И именно поговорить с духовником. Он говорил, что духовный отец, который вот, ну, с любовью относится, он всегда именно будет использовать экономию. Экономию ко всем остальным людям. К себе можно переменять и кривий жесткий подход, а к внешним людям – экономию.
Батюшка, возвращаясь к теме праздника. Вот в Евангелии Господь говорит о том, чтобы мы, христиане, просили у Бога Духа Святого, и что Бог Отец даст нам Святого Духа. А зачем нам его просить?
По сути дела, Дух Утешителя. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас и дам вам Духа Утешителя, и радости вашей никто не отнимет от вас». То есть, если мы говорим о том, что такое радость о Господе, это доверие к Богу. Доверие к Богу – это восстановление нарушенного образа и подобия Божьего. И когда мы восстанавливаем доверие к Богу, мы оказываемся, как у Христа, за пазухой. То есть мы начинаем жить в райском саду. Мы начинаем жить в Царстве Божьем в этом мире. Царство Небесное, оно в вечности, а Царство Божие на земле. Вот мы именно Дух Утешителя, когда мы точно знаем, что нету смерти. Когда нету смерти – то радости уже нельзя отнять у человека. Человек, живя на земле, реально ощущает свое бессмертие. Он как бы находится в мире видимом и в мире невидимом. И в мире невидимом он находится настолько, насколько живет, как у Христа за пазухой. Насколько он находится в радости о Господе. И про такого человека говорят: «Потому узнают вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». И к такому человеку применимы слова преподобного Серафима Саровского: «Спасись сам, и тысячи возле тебя спасутся». Вот это, конечно, очень важно знать, очень важно понимать. И преподобный Серафим Саровский говорил так, что если человек весь обвешанный грехами, полностью весь, и он пришел в церковь, приходите причащаться, потому что никаким другим путем от грехов он никогда не избавится.
Спасибо, Господи, батюшка. А если говорить о дарах Святого Духа, вот апостолы заговорили на разных языках и были обличены силой свыше. А можем ли мы претендовать на какие-то такие особые дары?
То есть, если мы не будем претендовать на особые дары, то мы не можем говорить, что мы занимаемся апостольским служением. Благодать одна, а дары Святого Духа разные. Но я хотел бы сказать, что всегда самый редкий и самый дорогой дар Святого Духа – это был дар апостольской проповеди в духе любви. Вот таких людей всегда было очень мало. Григорий Богослов говорил, это самый редкий Божий дар, потому что этому невозможно научить. Апостольская проповедь в духе любви, в духе правды, в духе божественной прозрачности. Ведь, по сути дела, любой грех – это нарушение Божьих заповедей. Происходит это от недостатка любви. Вот не хватает любви у человека, и он уходит с дороги любви. И все свойства, заложенные в нем от рождения, превращаются в грехи. А когда человек возвращается на дорогу божественной любви, все грехи становятся талантами. Поэтому, конечно, несомненно, если мы не будем пытаться даже просить у Бога дар осознания Евангелия, духовного осмысления, когда он говорит: «Не думайте, что сказать, из уст ваших потекут реки живой воды». Это необходимое условие. Несомненно, мы просим особого дара любви, потому что если придет благодать, то дары в нас проявятся те, которые Господь сочтет возможным и нужным в нас проявить, в зависимости от наших талантов. Знаете, сбудется то, о чем говорится у преподобного Шота Руставели. Он канонизированный грузинский святой. «Что даровано судьбою, то тому и в утешение. Пусть работает работник, воин рубится в сражении». Я бы сказал так: если мы претендуем на исцеление от греха, то это чрезвычайная претензия на самую высокую благодать Святого Духа. Потому что грехи вот этим местом убрать мы не сможем. Мы только этим местом сможем убрать по Божьей благодати. А это тоже происходит через причастие. И вообще вся, конечно, жизнь в духе любви выстроена была вокруг чаши, потому что Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух находятся вокруг этой чаши. И когда мы регулярно причащаемся, то мы получаем благодать изменения духовного, благодать прощения грехов. И когда у нас это происходит, то у нас возрастает любовь к себе. Если у нас не будут уходить грехи, ну как мы сможем возлюбить себя? Как мы можем желать себе спасения в Царстве Небесном? Человек, который видит свои грехи и не доверяет Богу, он скажет: «Ну мне-то все равно в Царство Небесное не попасть». И тогда он не выполнит то, о чем говорил Христос: «Ищите прежде Царство Небесное и правды Его, все остальное приложится вам». Вот это самое-самое главное понять человеку, что именно через причастие происходят духовные изменения. И самое-самое удивительное, самое чудесное духовное изменение дара Духа Святаго – это исчезновение грехов по Божьей благодати. Потому что только Господь это сможет убрать, очистить нашу душу. И происходит, опять же, на таинстве святого причастия во оставление грехов и в жизнь вечную. «Отмый, Господи, грехи всех поминавшихся везде кровью своей честной, молитвами святых твоих». Или во время божественной литургии, когда священник говорит: «Горе имеем сердца». Мы не попарные орлы, мы подываемся вверх для того, чтобы ушли все наши грехи, чтобы все вороны. Мы не попарные орлы, мы привыкли летать в высоте божественной любви. И все вороны наших грехов от нас отвалятся на высоте божественной любви.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Григорий, на следующий день после праздника Святой Троицы День Святого Духа. И мы редко задумываемся над тем, что Святой Дух – это личность. И как мы общаемся с Богом Отцом, с Иисусом Христом, что также мы можем общаться и со Святым Духом. Вот как вы считаете, батюшка, уделять этому какое-то особое внимание?
Знаете, это удивительный день вообще. Вот удивительно, на Троицу все-таки людей больше собирается, чем День Святого Духа. Ну, понятно, Троица выходной день. Как правило, понедельник, он, как правило, рабочий день бывает. Поэтому людей меньше приходит в храм. Но я скажу вот по своему опыту, вот в этот день службы происходит что-то совершенно неописуемое. Вот никогда не бывает такой духовной внутренней тишины, покоя, ясности и прозрачности, как в День Святого Духа. Это совершенно особое состояние. Вот это состояние видения рая. Вот я вчера выступал в одной радиопередаче на Радио Марии, и у меня был такой вопрос: что такое Родина? Вот что такое любовь к родной земле? Что такое патриотизм? Я сказал, что любовь к Родине – это любовь к Богу. Родина для нас то место, где мы впервые встретились с Богом, где для нас впервые открылся райский сад. Вот для детей период детства – это время встречи с Богом. И вот эти поля, луга, леса, озера, реки, травы – они необыкновенные, потому что вот здесь они впервые увидели райский сад. У них вернулось то видение райского сада, которое было потеряно Адамом при нарушении образа и подобия Божия. Родина – это то место, где возвращается любовь к себе, где возникает ощущение личного бессмертия. Это то место, где мы любим всех людей, где мы любим Бога. Мы этого иногда не осознаем. Любовь к Богу может проявляться через любовь к родной земле, любовь к лесу, к озеру. Это все храм Божий, мир – храм Божий. Да, он поврежден людьми, но духовную часть – невозможно повредить. И вот в День Святаго Духа вот с особой полнотой возникает это состояние, когда Святой Дух опускается на землю, и у нас восстанавливается видение райского сада. Но ручка двери находится на стороне человеческого сердца. И если мы не откроем дверь своего сердца для благодати Святаго Духа, то мы можем с ним и не встретиться. Вот поэтому очень важно, конечно, постоянно разжигать костер души за счет регулярного причастия, настолько, насколько позволит нам время и жизнь. Потому что бывают объективные условия. У человека нет поблизости храма, болезни не позволяют часто приходить. Но если есть такая возможность, надо причащаться регулярно, насколько позволяет реальная жизнь человека. Вот поэтому, когда сходит на нас Святой Дух, то мы должны оказываться в раю, как у Христа за пазухой. И должно быть такое состояние, когда действительно апостол Павел воскликнул: «Был я восхищен до третьего неба, и воистину не знаю, где мы, то ли на небе, то ли на земле». Вот мы говорили: «Господи, действительно, то ли мы на небе, то ли на земле». И я хочу сказать, что это единственно нормальное духовное состояние для православного человека. Это не просто какие-то духовные высоты. Это жизнь православного человека. Потому что если человек не может сказать про себя, православный, «Я живу, как у Христа за пазухой», значит, что-то он делает не так. Глядя на православных людей, все должны говорить: ну, конечно, да, они самые счастливые, самые красивые, самые успешные. Конечно, им Бог помогает. Конечно, конечно. Хотел бы я быть православным. Вот. И вы знаете, ведь мы живем во время первого пришествия Христа, когда Господь любящий Отец. А бывают храмы, где живут при втором пришествии, когда Он праведный судья. Да, наступит время, когда Господь будет праведным судьей. Но вот пока мы имеем возможность приходить к любящему Отцу, я бы не ускорял второе пришествие. От этого никто не уйдет. Мы ответим за все. Но сейчас время радости. И если радости о Господе у нас нет, Если радость о Господе не наполняет нашу душу, то видение грехов не спасает человека. Радость о Господе спасает. И все это вокруг причастной чаши. Как я говорю, три евангелиста об этом говорят. Новый Завет, еды мою плоть, пия и мою кровь, во мне пред и озвнем. Кровь мою Нового Завета. Нового Завета. Это главное отличие Нового Завета от Ветхого Завета. Но если угодно, то все вспомогательные, дополнительные правила, это все-таки в какой-то степени, ну, вот наследие Ветхого Завета. Повторяю, в этом нет ничего плохого. И иудеи времен Христа, когда они заповеди Моисеевы, 10 заповедей людьми, заменили по 60 талмудических правил преданий старцев на каждую заповедь, даже более того. И правила все были очень хорошие у них, замечательные правила были, только дух любви куда-то исчез. И когда Иоанн Креститель крестил крещением покаяния и говорил: «По рождении ехиднины, кто внушил вам бежать будущего гнева?» Как бы навигатор души людей восстанавливался опять курсом на Царство Небесное. Но они ждали вот этого сошествия Святаго Духа, когда родится Церковь. Рождение Церкви – это в едином Духе. Отец, Сын и Святой Дух. Единая Троица, которая рождается в душе человека.
Спасибо, Господи. Отец Григорий, скажите, пожалуйста, после причастия, как сохранить вот это прекрасное чувство умиротворения, вот эту благодать, которая приходит в сердце, если есть необходимость заниматься какими-то мирскими делами, а особенно если нужно участвовать в каких-то, ну, допустим, увеселениях такого мирского характера, праздниках, днях рождения?
Ну, конечно, некоторые люди говорят, что вот я благодать получаю, но не успел выйти из храма, как она уходит. Ну, бывает по-разному у всех, но такая, в общем-то, проблема существует. То есть, как ее сохранить, как правильно ее сохранять? Ну, во-первых, нужно понимать, что если Святой Дух сошел в душу человека, то никто его не может оттуда выгнать, вот ни при каких обстоятельствах. Никакая темная сила, никакие искушения, кроме самого человека. То есть, когда благодать уходит, это потому, что мы закрываем дверь своей души изнутри для Святого Духа. Мы его выгоняем. Мы сами это делаем. Никакие бесы, никакие искушения. Мы это делаем сами. Потому что мы Богу не доверяем. Мы сами не верим тому состоянию, которое к нам приходит. И мы так себя и настраиваем. Но, наверное, долго это не удержится. А многие говорят, ну, после церкви столько искушений прям бывает. Вот прямо-таки это самое. Вот лучше как бы пореже ходить, потому что потом очень много всяких проблем возникает. Проблемы не возникают. Они проявляются. То, что было невидимо, становится видимым. Невидимая брань становится видимой после причастия. Невидимая брань. Человек совершает эти грехи, даже их не замечая. А тут он их начинает замечать, и ему кажется, что это искушение. Нет, вот практически это все это проблема самого человека. То есть надо еще больше причащаться, еще чаще. То есть если вороны не отцепляются от орла, что надо делать? Подниматься выше, выше, выше в небесную вышину, пока это все не отвалится. И тогда в этом состоянии благодати никто не повредит человеку. Никакие мероприятия, ни церковные, ни светские, никакие. Благодать будет пребывать в его душе. То есть, по сути дела, я говорю о том, что широка душа русского человека, и Бог, и сатана в ней вмещаются. Надо сузить до одного Бога, и тогда никаких искушений там не будет.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, мы примем последний звонок на сегодня. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из Абхазии. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем помогает икона Святой Троицы?
Спасибо большое за вопрос.
Вы знаете, Святая Троица, она помогает во всем, потому что это, по сути дела, и есть Церковь. Церковь небесная и Церковь земная в одном лице. Вот, понимаете, Святая Троица нам помогает выйти из Содома и Гоморры. Вот если вы помните, когда Святая Троица пришла к праотцу Аврааму, и Сара потом вот родила, и огромный род появился от него. А племянник был его праведный Лот, который вывел свою семью из Содома и Гоморры, и, по сути дела, вот, ну, у него возникли проблемы, вы знаете эти проблемы, он потерял всю благодать, вот, у него погибла жена, и он потом получил эти посохи Святой Троицы, посадил их, поливал, и выросло древо, на котором был распят Христос. То есть Святая Троица выводит нас из Содома и Гоморры нашей души. Вот как она вывела, ведь Святая Троица, мы знаем, что она пришла к Аврааму, но шла-то она к Лоту. Они у его дяди остановились и пошли к Лоту, чтобы его вывести. И когда выводили, сказали, не оборачивайся назад. И вот когда мы двигаемся на Царство Небесное, нельзя оборачиваться назад. Вот когда мы поднимаемся на высокую гору, не надо смотреть вниз. Прошлое ушло навсегда. Надо держать курс на Царство Небесное. Поэтому Святая Троица – это и есть таинство святого причастия, потому что это есть божественная Евхаристия, это тело, кровь Христа, это когда в душе человека восстанавливается дух, душа и тело. Святая Троица – это то, что восстанавливает нашу цельность, наше единство, единство духа, души и тела. И икона Святой Троицы именно является вот, ну, нам напоминанием об этом. Когда мы смотрим на эту икону и видим чашу, которая стоит у Святой Троицы, то вот мы сами должны почувствовать, насколько в нас нарушено образ и подобие Божие. И вот это и есть наше спасение.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас остается совсем немного времени, но хотелось бы попросить вас дать нам небольшое напутствие в связи с тем, что уже близится Петров пост.
Вы знаете, вот Петров пост – это апостольский пост. И апостольское служение – это божественная проповедь Евангелия в духе божественной любви. И Петров пост – это свидетельство о Христе. И Петров пост – это апостольское единство. Поэтому, конечно, в этот замечательный пост нужно максимально, насколько это возможно, как можно более регулярно причащаться. Минимум один раз в неделю. Потому что это является основой основ. И если мы хотим преобразоваться, измениться, изменить свои негативные качества, которые изменяет Господь, сошедший в нас, вытесняя, исцеляя все наши грехи, как можно чаще причащаться. И вот этот пост Петров апостольский – это наше хождение по бушующему морю, по которому шел апостол Петр и, испытав сомнение, стал утопать и закричал: «Господи, спаси меня!» И Господь протянул ему руку и поддержал его. Вот это время, когда мы будем попадать в шторм моря житейского, когда мы будем утопать, когда у нас не будет хватать сил, когда нам покажется, что Бог нас оставил. Но кричите своим духом, душой и телом: «Господи, помоги мне!» Хватайтесь за Божью руку в шторме шторма житейского, в который можем мы попасть. И Господь нас всегда подымет. И через это все сомнения будут исчезать. Но именно когда я говорю «хватайтесь за Божью руку», я говорю о том, что причастие – это аптекарское снадобье духа, души и тела. Вот царь Петр принял указ, что нельзя относиться к причастию как к аптекарскому снадобью. А мы к этому относимся как к снадобью духа, души и тела. Поэтому хватайтесь за Божью руку во всех штормы, приходите в церковь, не пытайтесь преодолевать трудности, приближайтесь к Богу, не боритесь с грехами, приближайтесь к Богу. Господь подымет нас, как апостола Петра. И именно апостольский пост является наиболее благоприятным временем для такой духовной встречи с Богом.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, даже не знаю, что у вас еще спросить, потому что время наше истекает, но хочется получить от вас благословение, чтобы нам всем в этом посту наступающем сохранить мир.
Я буду молиться за всех вас, и вы тоже молитесь за грешного раба Божия протоиерея Григория, буду молиться о том именно, чтобы двери храмов вас приняли, чтобы вы не встретились со злой бабушкой в храме, чтобы были любящие вас батюшки, чтобы все правила, которые существуют в церкви, не превращались в непреодолимые заборы, а чтобы вас всегда встречали в церкви с радостью, благодарили вас за то, вы пришли, и чтобы дух любви наполнил все наши приходы, и чтобы мы стали единой святой соборной и апостольской церковью в Духе Святом, в Духе любви, чтобы про нас можно было сказать, потому узнает вас, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
Спасибо, Господи, отец Григорий. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был доктор богословия, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, профессор и настоятель храма в честь Рождества святого Иоанна Предтечи в деревне Юки Выборгской епархии протоиерей Григорий Григорьев, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
И пусть ветер радости Господь наполнит паруса вашей души курсом на Царствие Небесное. Ничего не бойтесь, Господь поможет преодолеть все трудности. Ищите и обрящите, просите, дано будет вам, стучите и отворят.
Аминь.